Все было как надо. И я не хочу, не стану думать о том, что там, за тайгою. Не желаю. И хорошо, что северная летняя ночь коротка. Нет в ней могильной тьмы. Будь ночь длинна и темна, и мысли б темные, длинные в башку лезли. И успел бы я воссоединить вместе эту девственную, необъятную тишину и клокочущий где-то мир, самим же человеком придуманный, построенный и зажавший его в городские щели. Хоть на одну ночь, да отделился я от него, и душа моя отошла, отдохнула, обрела уверенность в нескончаемости мироздания и прочности жизни. Тайга дышала, просыпалась, росла. А капля? Я оглянулся, и от серебристого крапа, не вдали, переходящего в сплошное сияние, зажмурил глаза. Сердце мое трепыхнулось и обмерло от радости. На каждом леске, на каждой хвоинке, травке, в венцах соцветий, на дудках дидюлек, на лапах пихтарников, на необгорелыми концами высунувшихся из костра дровах, на одежде, на сухостоянах и на живых стволах деревьев, даже на сапогах спящих ребят, мерцали, светились, играли капли, и каждая роняла крошечную блеску света. Но, слившись вместе, эти блески заливали сиянием торжествующей жизни все вокруг. И вроде бы впервые за четверть века, минувшего с войны, я, не зная, кому в этот миг воздать благодарность, пролепетал, а, быть может, подумал, как хорошо, что меня не убили на войне, и я дожил до этого утра. Отволгло все вокруг, наполнилось живительной влагой, уронило листья пером вниз, и потекли, покатились капли с едва слышным шорохом на землю, на песок, на берег опарихи, на желтое топорище, на серенький рюкзачок, на сухостойну, стоящую в речке. Травы покорно полегли, цветы сникли, хвоя на кедрах очесалась острием долу, черемуховые кисти за речкой сваляла в ватку, ребята съежились возле пригасшего огня, подвели ноги к животам. Псы поднялись, начали подтягиваться, зевая с провизгом, широко распахнутыми ребристыми пастями. «Эк вас, окаянных!» — проворчал я на них незлобиво. «Раздерет!» Кукла шевельнула извинительно хвостом, затворила рот. Тарзан истошно взвизгнул, завершая сладкий зевок, и принялся отряхиваться, соря песком и шерстью. Я отогнал его от костра, разулся, пристроил на колышке отсыревшие в резиновых сапогах портянки и, закатав штаны, побрел через речку. Стиснуло, схватило льдистыми клещами ноги, под грудью заломило, замерло, появилась тошнота. Но я перебрел через речку, напластал беремя черемши, бросил ее у костра, обулся и уловил взглядом где-то в вершине соседней речки Сурнихи, за горбом Осередыша, за лесами, за подтаежьем, обозначило себя солнце. Еще ни единый луч его не прошил острой иглой овчину тайги, но по небу во всю ширь расплылась промоина, и белесая глубь небес все таяла, таяла, обнажая блеклую прозрачно-льдистую голубизну, который все ощутимее глазу или другому, более памятному и восприимчивому зрению, виделась, пока не смелая, силы не набравшая теплота. Живым духом полнилась округа, леса, кусты, травы, листья. Залетали мухи, снова защелкали о стволы дерев и о камни железнолобые жуки и божьи коровки, бурундук умылся лапками на коряжине и беззаботно деранул куда-то. Закричали всюду кедровки. Костер наш, едва верескавший, воспрянул, щелкнул раз-другой, разбрасывая угли, и сам собой занялся огнем. От звука ахнувшего костра совсем близко за тальником что-то грузно с храпом метнулось и загромыхало камнями. Собаки хватили в кусты, сбивая с них мокро, лая в перебой, мокрая сонная сова зашаталась на талине, запурхалась, но отлететь далеко не смогла, плюхнулась за речкой в мох. Сахатый дубак, вскинув голову и вытирая припухшие от укусов губы сонные глаза, сказал Коля и щелкнул по носу моментом вернувшихся из погони мокрых псов. «Эй, падлы, дрыхайте, а людей чуть не слопали». Кукла стыдливо отвернулась. Тарзан, предположив, что с ним играют, полез на Колю грязными лапами. Тот его завалил на песок, хлопнул по мокрущей пузе так, что брызги полетели. «Балуется, братан, значит, отлегло». «Хватит дуреть-то, по праву старшего», — зворчал я, доставая из рюкзака мыло и велел ему умыться. Сам же бродом поспешил к кедру, все так же упорно лбом встреч течению, стоявшему в речке, хорезина тревожил меня, побуждал к действию. Поплавок коснулся воды, выправился, бойким острием пошел вдоль дерева, меня потянуло на зевоту, и только рот мой распялило судорогой, поплавок без всяких толчков и прыжков исчез в отбойной струе. Я не успел завершить сладость на зевок. На удочке загулялась сильная рыбина. Потянулась под сучковатый кедр, уперлась в нахлестный вал отбоя. Но я не дал уйти Хариусу под кедр. Там он запутается в сучках, сорвется. Быстро повел его и ходом вынес на опечек. Забился, засверкал боец-удалец на короткой леске, сгибая удилище, обручем завертываясь в кольцо. Ни одной из речных рыб не извернуться на леске кольцом, только хариус с линком такие циркачи. Коля поднял от воды намыленное лицо, заорал сыну. «Плакал твой хариус!» «Красавец-то какой!» Подняв голову и проморгавшись, произнес сын и, начавши обуваться, подморгнул дяде. «Я бы его вытащил. Да папа из-за хорюза всю ночь не спал. Пускай пользуется. Ишь, какие весельчаки! Выспались, взбодрились. Вам бы еще сельдюка в придачу». Но они и без Акима обходились хорошо. Пока пили чай, подначивали меня, дразнили собак, проворонивших Сахатова. Солнце разом во всем сиянии поднялось над лесом, пробив его из края в край пучками ломких спиц, раскрошившихся в быстро текущих водах опарихи. Далеко-далеко возник широкий шум. Ветер еще не достиг нашего стана, но уже из костра порхнули хлопья отгара, трепыхнулась листва на шипице, залопотала осина, порснула черемуха в речку белыми чешуйками. И вот качнуло сперва густые вершины кедрачей, затем дрогнул и сломился крест на высокой ели, лес задвигался, закачал ветвями. И первый порыв ветра пробился к речке, выдул огонь из костра, завил над ним едкий дым, однако валом катившийся шум еще был далек, еще он только набирал мощи, еще он вроде бы не решался выйти на просторы. А каждое дерево, каждая ветка, листок и хвоинка гнулись все дружней, монолитней, и далекий шум тайги, так и не покидая дебри, принял в себя, собрал вместе, объединил движение всех листьев, трав, хвоинок, ветвей, вершин, и уже не шум, шумище, переходящий в раскатные гудения, грозно покатился валами по земле. Вытянуло из-за лесов одно, второе облако. Там уже барашковое пушистое стадо разбрелось во всю ширь озора, и по чуть заметной притемненности, как бы размазавшей обрез неба и кромку лесов, объединив их вместе, угадывались с севера идущие непогожие тучи. Вот отчего так тяжело было дышать вчера. Воздух, смешанный с тестом гнуса, изморностью сваривал тело, угнетал сердце. Приближалась ненастье. Шли быстро, рыбачили мало. Ветер расходился, а с ветром на Енисее, да еще с северным, шутить нельзя. Лодка у нас старая, мотор почти утильный, правда, лоцманы бывалые. Тайга качалась, шипели ветви кедрачей, трепало листья березняков, осин и чернолесья. Коля все настойчивее подгонял нас, ругал тарзана. Тот совсем не мог идти на подбитых, за ночь опухших подушках лап. Отставал все дальше и дальше. Горестно завывал, после заплакал голосом. Мы хотели его подождать и понести хоть на себе, но брат закричал на нас и побежал скорее к Енисею. Чем ближе была река, тем сильнее напоры ветра. В глуби тайги он ощущался меньше, и шум тайги, сплошняком катящийся над головами, не так уж и пугал. Но по Енисею уже ходили беляки. Ветер налетал порывами. Шум то нарастал, то опадал. Шторм набирал силу, разгоняя с реки лодки и мелкие суда. Аким собрал вещи, приготовил лодку, ждал нас, и когда встретил, вместо приветствия заругался. «Они, люди городские, не понимают, чё к сему. Но ты-то чё думаешь своей башкой?» — корил он Колю. «Тарзан отстал, ждать придется». «Тарзана дождать самим погибнуть!» — отринул наши городские претензии Аким и маленько смягчился лишь после того, как удалось нам оттолкнуть лодку, выбиться из нахлёстной прибрежной волны. «Никуда не денется байбак. Отлежится в тайге. Голодухи хватит, умней будет». Переходили на подветренную сторону, под крутой берег. И теперь только стало ясно, отчего сердился Аким, мирный человек. Через нос лодки било, порой накрывая всю ее волной. Мы вперебой выхлестывали банкой, веслом, ведром воду за борт. Банка и весло какая посуда? Я сдернул сапог, принялся орудовать им. Аким, сжимая ручку руля, рубил крутым носом лодки волну. Улучив момент, одобрительно мне кивнул. Сын, не бывавший на больших реках в штормовых переделках, побледнел, но работал молча и за борт не смотрел. Моторишка, старый, верный моторишка, работал из последних сил, дымясь не только выхлопом, но и щелями. Звук его почти заглухал, натужно в нем дрожало, когда оседала корма и винт забуривался глубоко. Лодка трудно взбиралась по откосу волны, а выбившись на гребень, на белую кипящую гору, мотор, бодро попукивая, бесстрашно катил ее снова вниз, в стремнины, и сердце то разбухало в груди, упиралось в горло, то кирпичом опадало аж в самый живот. Но вот лодку перестало подымать на попа, бросать сверху вниз. Воду не заплескивало через борт, хотя нос еще нет-нет, да и хлопался о волну, разбивал ее в дребезги. Аким расслабился, сморкнулся за борт, поочередно из каждой ноздри, уместив ручку руля под мышкой, закурил и, жадно затянувшись, подмигнул нам. Коля свалился на подтоварник возле обитого жестью носа лодки. Засунул голову под навес, накрылся брезентовой курткой, еще Акимовой телогрейкой, и сделал вид, что заснул. Аким выплюнул криво сгоревшую на ветру цигарку, пододвинул к себе ногой с подтоварника черемши, сжевывая пучок стеблей, как бы даже заглатывая его, заткнуто крикнул: «Ну как? И все, на рыбалку поедем?» «Конечно», — отозвались мы, быть может, с излишней бодростью.